Тема наша сегодняшняя – это книга Апокалипсиса или Апокалипса, или Откровение Иоанна, последняя книга христианской Библии, первое слово которой, в общем-то, и дало ей название, но не только этой книге, а также целому жанру иудейской, а потом и христианской литературы. Вот, и также слово стало синонимом различных бедствий и ужасов последних дней, катастрофических событий, эпидемий, войн и так далее. И мы поговорим сегодня также о терминологии, мы поговорим о жанре апокалиптической литературы, мы даже зачитаем пару отрывков. Мы будем говорить об иудейской апокалиптической литературе, потому что первое христианское произведение, опять же, я не буду тут вдаваться в тонкости терминологии насчет того, что такое христианское, что такое иудейское, что можно посмотреть на откровение с разных сторон. И это, ну, во многих отношениях вполне иудейская книга, даже если сектантская. То есть мы не будем обсуждать последующие христианские апокалипсы в данном контексте, но они были. Ну, упомянем там парочку, но не будем их разбирать. Но будем более подробно говорить о иудейских представителях апокалиптического жанра. Я также поговорю о том, что такое апокалиптическая эсхатология или апокалиптическое мировоззрение. Вот. И также пару слов скажу насчет апокалиптических движений. То есть тут мы уже имеем дело с общественным феноменом, да? И связи между ними. Вот. Мы, в общем-то, начнем там с определения, что такое жанр апокалипса. Да? И что вообще это слово обозначает. После этого мы начнем читать, собственно, книгу «Откровение Иоанна», и так каждая лекция будет построена, каждый наш семинар мы будем сначала говорить какие-то, собственно, я буду говорить вещи введенческого плана, и я решил не сразу всю эту информацию давать, а разбить ее на четыре части. А вторая половина будет посвящена чтению текста Откровения. Опять же, мы не сможем прочитать там 22 главы. Вот, мы выберем определенные куски, которые мы будем разбирать. Но понятно, что мы поговорим также и об общей структуре этой книги. Вот. Теперь, вы видите сейчас начало книги Откровения Иоанна. Как вы видите, тут я показываю мышкой. У нас тут название, в общем-то, это у нас есть книга Откровения Иоанна. Мы поговорим о датировке, мы поговорим о том, кто такой этот Иоанн. По ходу уже чтения первой главы, поскольку там дается некий исторический контекст, мы поговорим, в общем-то, о том, какие у нас есть опции, где эта книга писалась, кто этот человек, кто ее написал, и как он себя, в общем-то, представляет. Вот. Окей, но если вы посмотрите на экран, вы увидите, что номер один – это начало первого стиха, первой главы этой книги. Вот. И как вы видите, первое слово там – это по-гречески «апокалипсис». Мы не знаем, как древнегреческий произносился, поэтому есть разные традиции произношения. Не судите меня, если я буду произносить это так, как я учил это в еврейском университете в Иерусалиме. Но это можно прочитать «апокалипсис», это можно прочитать «апокалипсис». Дальше он говорит «Иесу Христу», да, то есть «откровение Иисуса Христа», сейчас мы поговорим про это слово, которое Ген Эдокен, аутой готеос, которое дал ему Бог. Дейксайту, то есть дулой сайту, ауту, га дей генестай энтахи. То есть откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. Показать рабам его, кого его, непонятно, Бога или Иисуса Христа. Га дей генестай энтахи. Что должно произойти вскоре? Окей. Что, чему надлежит произойти вскоре? Вот. Кай эсеманен апостелас диату ангелу ауту, той дулой ауту Иоанны. Да? И он, значит, дал знамение, как мы говорим на иврите, лесамен, натан симан, вот, знак, послав через ангела своего рабу своему Иоанну. Окей? Ну, а дальше мы потом будем читать, но суть в том, что книга начинается со слова «откровение». Теперь вопросы исследования этой апокалиптики, они как бы очень витиеваты, много чернил на это дело пролили. Вот, есть даже статья на тему истории самого термина «апокалипто», вот, и «апокалипсис». И термин у нас встречается также и в языческих авторах, но он не очень популярен. Но суть в том, что он происходит, в общем-то, от греческого глагола «апокалипто», что означает «открывать». Да, то есть «калипто» — это «закрывать», а «апокалипто» — это «открывать». И в данном случае мы имеем дело с, ну, как бы, книгой, которая начинается с презентации себя как «откровение». Да? Окей. Теперь, на самом деле, это не единственное, как эта книга себя характеризует, потому что там также, если мы чуть-чуть ниже спустимся, да, тут и в первой же главе, вот, это у нас в третьем стихе, да, он говорит тут, ну, если уж мы тут сейчас сюда придем, так я хочу и вторую прочитать, он говорит, который засвидетельствовал Осе Мартуресен, Тон логон тот иука, кайтен мартурион Иесу Христу, да, который засвидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, который увидел. Да? Это второй стих у нас. Третий стих, это самое начало у нас, собственно, вот Откровение Иоанна. Макариос о анагигноскон, кай гой акуонтес тус логус тес профитеес. Да? Он говорит, блажен, счастлив, ашрей на иврите было бы, да, о анагигноскон, читающие и слышащие слова этого пророчества, да, ну и там соблюдающие то, что в ней, то, что, значит, в нем написано. Окей, то есть у нас начинается книга с того, что он, в общем-то, говорит, что это у нас апокалипсис, да, тут он говорит, что это, в общем-то, пророчество. А дальше, чуть ниже, он говорит, ну, напиши послание семи церквям в провинции Азии или Асии. Там, да? Вот. Мы сегодня будем разбирать там часть этих посланий, потому что это, в общем-то, начало как бы книги Откровения, вот, после первой главы. Окей? То есть у нас тут жанры как бы смешанные, да, но, в общем-то, история у нас базисная такая, что Иоанн получает видение и получает откровение, okay? Которое, в общем-то, показывает ему там небес. Прежде всего, оно, первая часть адресована церквям, да, и, как мы увидим, это, в общем-то, часть интегральная этой книги. И она как бы выглядит, ну, она сильно отличается вроде как от того, что следует потом, да, то есть там после посланий церквям. Но на самом-то деле, как бы это, в общем-то, центральная часть, ну, содержания этой книги. Да? Как мы увидим, в общем-то, о чем она вся и что автор хотел, в общем-то, сказать, стоя на одной ноге. Я надеюсь, что в конце у нас будет некое просветление, да, потому что количество образов и их нагромождение один на другого, и как они выходят друг из друга, и обилие деталей, оно как бы немножко сводит с панталыку. Вот, но там, в общем-то, возможно, что месседж книги, он достаточно как бы straightforward, окей? И как бы там мы увидим, в общем-то, уже в начале, кто там враги, и попытаемся воссоздать как бы немножко исторический контекст, да, то есть как зачем эта книга была написана, кому адресована и в чем там ее прикол. Вот. Но суть в том, что у нас там Иоанн описывает видение, да? Вот, он описывает видение, и он там присутствует при этом либо Иисус, который, или Бог, да, или ангелы, которые, значит, ему там как-то объясняют, показывают и все такое. Мы потом еще поговорим о том, как там эта книга интерпретировалась в плане это события последних дней, или там много раз рассказывается одно и то же. Ну, то же событие последних дней, но много раз одно и то же рассказывается. Вот, и по несколько, значит, витков, или там еще какие опции есть. Но я говорю о том, что ученые обратили внимание при исследовании книги «Апокалипса», вот, что, в общем-то, у нас есть различные древнееврейские книги, которые во многих вещах похожи на то, что, в общем-то, пишется в Откровении Иоанна. И при том, как бы, ну, есть мало сомнений насчет того, что они либо древнее, то есть они были написаны до Откровения Иоанна, да? Я уже сейчас скажу, что там оно, видимо, было написано где-то во второй половине 90-х годов первого века, скорее всего, да, там середина, где-то так, окей, вот, и 90-х годов, то есть, ну, чуть раньше 100-го года новой эры, вот. У нас есть похожие произведения, которые, опять же, пропитаны той же идеологией, вот, и ненавистью, значит, к Риму, я уже сразу скажу, которые говорят о том, что вот последние дни наступили, и это только вопрос, значит, там, сегодня-завтра, и, опять же, они видят разные видения, связанные с историей, как она будет развиваться, приходом Мессии, вот, спасением Израиля, там, значит, наступлением какой-то новой диспенсации, да, вечного суда и так далее, и тому подобное. И у нас самые древние из этих книг, ну, во-первых, у нас есть одна такая в Танахе, то есть еврейской Библии. Это книга Даниила. Окей? Опять же, не вся книга Даниила, это Апокалипс, ну, как бы ее вторая часть, там есть несколько апокалипсов, ну, классический апокалипс, это, например, 7 глава книги Даниила. Вот, если успеем, может, сегодня туда даже чуть-чуть глянем, потому что книга Иоанна пропитана, в общем-то, образами из 7 главы книги Даниила. Да? Но книга Даниила не такой старый апокалипс древний, он был написан в 165 году до новой эры. То есть у нас есть книга Еноха, опять же. Ну, я потом покажу там табличку. Книга Еноха у нас есть. Секундочку, я тут сделаю стоп-шер, чтобы вы меня видели опять. Первая книга Еноха, то, что называется также Эфиопский Енох. Это книга, которая была написана на арамейском, и это не одна книга, а там это пятикнижие. Вот. И эти части этого пятикнижия были написаны в разные периоды, там начиная, ну, самые древние рукописи, я не говорю, они не автографы, да? Это просто рукописи, которые сохранились у нас здесь в Кумране, которым, ну, 3 века до новой эры, да? Скажем, и там фрагменты из первой части книги Еноха, мы сегодня зачитаем, я надеюсь, книги бодрствующих, так называемых, это ангелы, значит, там, Ирим, Сефера Ирим. Вот. Но другие части, такие как, например, там книга Притч, ну, это вот так поделен, значит, Енох, да, на эти так называемые книги. Первый Енох. Есть еще второй, есть еще, некоторые говорят, третий называют его. Вот, ну, там мы, может, про второго потом поговорим, потому что он только на старославянском сохранился, а первый Енох полностью только на эфиопском. Ну, как бы нет сомнения, что это еврейская книга, там нашли в Кумране на арамейском и есть на греческом куски. Вот, но суть в том, что у нас рукописи есть 3 века до новой эры, то есть это очень-очень древние части. Астрономическая книга также там, тоже очень древняя. То, что в Енохе. Она не сохранилась полностью в Енохе, она там сокращена. но в Кумране нашли длинные куски. И то есть мы знаем, что уже в третьем веке точно были апокалипсы. Да? И сейчас я поговорю, я поговорю о том, что такое этот жанр, как бы, и, в общем-то, как его характеризуют, как его определяют. У нас есть и другие произведения. Сейчас я покажу вам таблицу, да, но там, опять же, второй Енох, мы просто не знаем, как его датировать. Да, это очень большая загадка. То есть я, например, думаю, что это, да, еврейское произведение. Вот, но мы не знаем, откуда оно взялось. Оно только есть на старославянском, вот, и рукописи все там 13-14 века, то есть откуда оно приплыло, его никто нигде никогда не цитировал, никто никогда не упоминал. Но там как бы вроде тот же Енох, и там Галаха обсуждается, и полеты, ну, в общем, все как надо. В той же традиции, лучшей енохической традиции. Вот, и в конце еще там рассказывается про рождение Мальхиседека от Слова Божьего, и потом он улетает на небо, и там он небесный первосвященник. Опять же, обратите внимание, мы там будем говорить потом про традицию небесного Иерусалима и небесного храма, и мы даже начнем, может быть, с этого, чтобы, в общем-то, откуда все это пошло, кто стал эти фантазии, то есть, развивать, и почему, да? Все насчет того, что там небесный какой-то храм есть. Так вот, у нас есть более поздние апокалипсы, которые классические, да, то есть мы там потом поговорим, скоро уже поговорим о том, что там входит в это число, но давайте одну секунду. Тут вот у нас список идет разных апокалипсов, опять же, ну, тут таблица, она немножко о другом, она о мотивах, которые, значит, у нас там есть в них, что их характеризует, что, как бы, такие, например, как там суд над нечестивыми, суд над миром, разрушение мира, да, трансформация космоса, там, пророчество задним числом, обсуждение там, гонение, это просто как бы, ну, насколько эти темы, они, в общем-то, характерны, воскресение там, или какая-то другая форма загробной жизни. Да, там, скажем, суд над сатаной там, или какими-то там злыми англами. И вот у нас тут, в общем-то, список этих апокалипсов. Ну, Даниила, опять же, потом апокалипсы животных. Это части, сейчас я скажу, откуда эта таблица. Апокалипс животных – это часть книги Еноха первая. Апокалипс недель – это тоже часть книги Еноха. Книга юбилеев, ну, некоторые туда ее помещают в апокалипсы. Сейчас я скажу, откуда эта картинка. Вот, значит, потом 4 Эзра, 2 Барух, это у нас, в общем-то, две книги, которые как раз, они очень близко были написаны к Откровению Иоанна. То есть они написаны были где-то там в 90-х, наверное, годах 1 века новой эры. То есть они практически современники. Вот, и там потом мы много раз еще их упомянем, даже сегодня, наверное, там покажем пару картинок. Вот, апокалипс Авраама, потом, опять же, первый Енох, там первая часть, это книга бодрствующих. Там это притчи, тоже из Еноха. Второй Енох, там завещание Леви, третий Барух, завещание Авраама, и, значит, у нас еще есть там апокалипсы Цфании. Вот, не все они в равной мере важны, и как бы там интересно особенно, да, ну, понятно, что если хочешь картинку полную получить, так как бы надо все это читать, но дело в том, что, в общем-то, характеризует, то есть ученые что решили, да, что характеризует, в общем-то, эти апокалипсы. Первые строки этой страницы, и откуда, кстати, это была таблица, откуда, в общем-то, определение. Я сейчас покажу вам просто картинку, эту книжку. Есть несколько хороших введений в апокалиптическую литературу, и, слава богу, я этого не говорил, но они все висят в сети, можно там найти их на Либгене и еще в разных местах. Вот эта книжка Джона Коллинза. Джон Коллинз – великий ученый, вот, и он отличился в совершенно различных областях науки, в том плане, что он там одно из лучших введений в еврейскую Библию, его это введение в апокалиптическую литературу, оно называется The Apocalyptic Imagination, апокалиптическое воображение. И там, в общем-то, ну, вроде там кинули третье уже издание, это второе, да. И вот оттуда, в общем-то, эти обе, ну, таблицы, окей? Таблица определения, но если вы погуглите Джон Коллинз, там он также недавно редактировал оксфордский там хендбук к апокалиптической литературе, и вышел его сборник статей, опять же, по всем этим вопросам, там уже несколько их выше, они все висят. Он один из пионеров, в общем-то, в этой области. Вот. Он также написал на лучшую книгу по литературе диаспоры еврейской. Вот. А вообще он там по образованию классицист. То есть он там про Севилины книги, в общем-то, докторат написал в Гарварде когда-то. Окей. Теперь, значит, картинку я хочу показать. Не картинку, а определение. Если вы посмотрите на самый верх, да, это, в общем-то, там вот определение этого жанра. И как бы ученые, которые голову долго ломали, и поверьте мне, я не буду в это долго заходить, они просто собирали эту литературу, пытались понять, чем же она вот, ну, как бы характерна, что это такое-то апокалипс. Потому что не везде, где есть апокалиптические мотивы, поговорим о них тоже, и там идеи какие-то, они обязательно формально апокалипсы. Вот. Но когда мы говорим про жанр апокалипсов, который, в общем-то, название было взято из Откровения Иоанна, первое слово, то вы вот тут на английском видите это определение. Опять же, там была, американцы собрали там толпу, короче, ученых в 80-е годы, вот, 70-е, там, Task Force. И, значит, они там заседали, долго-долго голову ломали, в общем, на семинарах решили, что такое апокалипс, там вот и определение такое. Ну и более-менее это то, что до сих пор как бы держится, хотя другие там спорят. Что это жанр? Revelatory literature, да, ну то есть литературы откровенческой, имеется в виду откровений свыше, да, сверхъестественных. Вот, с нарративными рамками. Да, в которой откровение значит, передается посредством, да, то есть через посредничество сверхъестественного потустороннего, значит, существа, ну, человеку, да, то есть тот, который, в общем-то, и получает это откровение, и оно раскрывает откровение, о чем оно, да, трансцендентную реальность, которая, с одной стороны, говорит о, ну, как бы, временных вопросах, история, да, как она шла, как она будет идти, там, и куда она вся идет, то есть, там, ну, она, как бы, рисует тебе эсхатологическое спасение, окей? Там редко, как бы, у нас есть апокалипсы, где в конце ничего хорошего не будет. То есть там будут страдания, но в конце будет все хорошо. Все плохие будут наказаны, а все хорошие там будут, короче, процветать, как минимум, на обновленной земле или где-нибудь в раю. То есть, с одной стороны, у нас разговор идет о временных рамках, в этих откровениях, о чем это откровение. Да? А с другой стороны, значит, оно пространственное, то есть, поскольку оно касается и затрагивает значит, другой потусторонний или там сверхъестественный мир. Окей? То есть я повторяю тут в двух словах. Извините меня за этот, как бы, за эту перефразировку пространную. Да, ну, то есть мы имеем дело с литературой, которая представляет себя как откровение, презентует себя. Да? Вот. И у нас есть там рассказ, окей? Обычно там какой-нибудь герой, вот, Енох или Авраам, или там еще кто-то, Захария какой-нибудь, или Цфания, вот, и он видит, значит, некие видения, там это разные варианты есть, как они это видят. Вот, и не понимают, что это такое, и тогда является какой-то, значит, сверхъестественный товарищ, который им это разъясняет. А разъясняет он им две вещи. Ну, то есть, я имею в виду в общем. То есть, ход истории от там сотворения мира и до, значит, и конца дней, и что там будет, окей, и там вечный суд и все дела. Это одно. А другое, это значит, как выглядит мир иной, да, небесный храм, вот, и звезды куда там ходят, туда-сюда летают. Книга Еноха там, она с ума сходит, я имею в виду астрономическая часть, насчет и там этих и траекторий звезд, и солнца, и луны, и там целая теория развита, чтобы подтвердить, что в году должно быть 365 дней, потому что он видел все эти тайны на небе, вот, и ему показал сам Бог, и, короче, там он принес это нам, и мы должны в это верить. Окей, то есть теперь у нас есть книги, которые, они где-то на грани, то есть они не соответствуют всем, не соответствует всем параметрам, да, этого жанра, то есть как вот тут описано. Книга юбилеев, там могут о ней поспорить. Или там другие какие-то Севилины книги. Они в неких аспектах похожи на... И как бы Севилины книги, опять же, это целая там наука, но, опять же, Джон Коллинз, главный наш товарищ по Севилиным книгам. Ну, я не говорю, был главный, скажем, сейчас там он передал уже эстафету. То есть это вообще были языческие пророчества, и там это неважно, не будем там в тьму веков уходить, но суть в том, что там те, которые сохранились из севилиных этих оракулов, они либо иудейские, либо христианские, ну то есть это, а там жанр, в общем-то, похож, да, то есть там пророчество, но... опять же. Теперь вопрос, что такое, в чем отличается пророчество от апокалиптицизма и чем, вернее, апокалиптицизм отличается от пророчества. То есть, если мы говорим, то есть мы про жанр уже сказали. Вот, теперь у нас есть похожие истории в Танахе, но они, никто их не пытает, о том, что там ангел или кто-то что-то объяснял кому-то, да, или там книга Иезекииля, например. Вот. И книга Иезекииля, понятно, что она там, это, наверное, самое большое влияние оказала на, и книга Даниила, на откровение Иоанна. Но как бы их никто не будет классифицировать как апокалипсы. Да? Окей, теперь насчет апокалиптического мировоззрения и вообще, что такое апокалиптическая эсхатология. Ну, что такое апокалипсис, мы уже сказали, да, это откровение, то есть божественное откровение, какое-то сверхъестественное. Теперь на иврите у нас, тут мы можем потом поговорить, но это отдельно, там Саша Кулик однажды высказал интересную идею на тему, какой у нас есть термин на иврите и есть ли он, потому что считается, что как бы нет. Ну, возможно, что это гилайон, да, как бы леголот, вот, или леглот, там, и как бы это тот же самый, открывать, да, то есть раскрывать. Возможно, но это потом мы упомянем эти места, которые у нас есть в еврейской литературе. Но, в принципе, принято считать, что мы не знаем, там нет у нас вроде еврейского термина. Но суть в том, что когда мы говорим об апокалиптике и апокалиптической как бы эсхатологии. Эсхатология – это, ну, в общем-то, доктрина последних дней, да? То есть у нас есть понятие в Танахе «Ахарита Ямим» – «последние дни». И пророки, кстати, чем отличается их эсхатология? Сейчас поговорим от апокалиптики. Вот. И когда они говорят «Ахарита Ямим», «Ахарита Ямим» – то есть «последние дни», «в конце дней», да? И там будет хорошо обычно. Бывает и плохо, но потом будет хорошо. Вот. И по-гречески это будет там, да, Тайсхата Эмера, или просто последние дни, там, Ахарит, это будет Тайсхата или Эсхатон, да, и, собственно, Эсхатус – это последний. То есть отсюда пошло понятие эсхатология, то есть что там будет, значит, в конце дней, потому что это же не то, что мир будет вечным, да, когда-то Бог тут и наведет порядок, и там все его обещания, в общем-то, воплотятся. Теперь, когда мы говорим про пророков, их эсхатология, у них была эсхатология, да, вот, но она была обычно ограничена достаточно, да, то есть временными рамками, я имею в виду, они, когда это сейчас интерпретируется, когда Ишаяу говорит чего-то, так это он говорит про последние дни. Понятно, но когда ученые все согласны, что, в общем-то, там, когда говорят и пророки о каких-то вещах в Танахе, Вот, то их, ну, там горизонт, он пару поколений, может, там 3 поколения максимум, но они не говорят о том, что будет там через много-много лет, и когда там, то есть, там нету воскресения из мертвых, как вы знаете, вот, за исключением книги Даниила, и даже где там что-то похожее упоминается, тоже непонятно, о чем разговор, скорее всего, о национальном возрождении, которое там скоро должно произойти, как, опять же, тот же то видение сухих костей там в Хискеле, например, да, вот. Но когда мы говорим про теологию и эсхатологию апокалипсов, то как тот же Коллинз это охарактеризовал, у него есть такая замечательная статья, называется «Apocalyptic eschatology as the transcendence of death», да, что, то есть, мы тут выходим на, как бы, поднимаем серьезно планку. Если пророки говорили там более-менее о каких-то национальных возрождениях и том, что народу Израиля потом будет хорошо, а плохие будут наказаны, тут уже намного более глобальные вопросы поднимаются. Тут поднимаются вопросы того, куда мир вообще катится. Да? То есть, и что с нами со всеми будет. И если мы не видели в пророках там обычно никаких воскресений и вечной жизни, да, и, ну, это отдельная тема, но как бы примите это как факт, да? Вот, что как бы нет там такого ничего практически, то как раз в апокалипсах там главная эта тема, это, ну, как перейти в вечность, что там будет в вечности, что там будет за пределами этой истории, ну, которая охватит, в общем-то, весь мир, да, и как бы как этот мир будет уничтожен там или реформирован, вот, обновленный, там, сгорит он или что с ним будет. Но мы говорим о том, что там как бы бессмертие или там вечная жизнь, неважно, вот, в некоторых случаях обожествление, там, как в том же втором, ну, в третьем Еноге точно, вот, во втором он там только ангелом становится, но уже в первом там есть намеки, вот, в этих и притчах Ханоха или Еноха, о том, что, ну, да, он там Машиах, понятно, он предвечный и все такое. И я думаю, там спор идет, но я вам зачитаю, вы мне сами скажете, вы думаете там, что Откровение Иоанна знало это или нет, ну, то есть, в виду автор. Вот, окей, теперь у нас не так много времени осталось на разговоры, потому что мы хотели еще почитать, вот, и потом еще обсудить ереси всякие похабные. Вот, мой один из учителей, значит, великий Майкл Стоун, он говорил, что когда, ну, в исследованиях юдаики ничто не возбуждает интересы ученых так, как три темы. И эти три темы — это у нас Jesus, sex and shit. Вот. И как бы у нас сегодня две из этих тем мы точно будем освещать. Мы будем говорить про всяких еретиков, николаитов там и, в общем, этих Изевель и их страшные, значит, грехи позорные. Вот. Но я хотел еще пару слов сказать, в общем-то, чем, то есть, кроме того, что там они пересекают в мир иной и говорят о небесных реалиях, так какие там еще характеристики? Ну, во-первых же, то есть, ожидание, да, возбужденное, в общем-то, того, что все скоро кончится. Окей, дуализм, то есть там намного более будет подчеркнуто там силы зла, окей, и как они, значит, нас угнетают, их враждебность по отношению к Богу. В книге Еноха там совершенно другое объяснение дается тому, почему у нас тут все так плохо, и откуда грех, и все такое, потому что это ангелы спустились с небес, переспали с дочерьми человеческими, родили гигантов. Гигантов Бог убил, но из них вышли злые духи, они сводят нас с ума тут, и мы жить не можем. То есть все болезни, все грехи, все проблемы от этих злых духов, да, вот, и управляет ими там, короче, князь тьмы. То есть, ну, и потом еще, опять же, поговорим, откуда эти идеи, но суть в том, что мы видим, что они намного более, там, демоны всякие, черти там, в Кумране, опять же, Кумран, вот, ну, как бы, у нас нету формальных апокалипсов, которые написали, ну, сектанты из Кумрана, я имею в виду их библиотека, не будем сейчас спорить, кто они там, откуда библиотека, но я принимаю, что, в общем-то, там они и жили, ну, как бы библиотека могла из других мест прийти, но там штаб-квартира была там. Кто они были там, ессеи, назовем их, они называются Яхад, ну, пусть будет так, вот, коммуна. Но суть в том, что их мировоззрение это однозначно было апокалиптическим. То есть, что там последние дни, что этими правит там Белиал, то есть князь тьмы там и сатана, а нами правит там этот самый князь света, и мы избранные там сотворение мира для спасения наших душ, и там, чтобы прославлять Бога и ненавидеть всех остальных. Вот, и как бы скоро будет война, мы поговорим там о войне, в общем-то, сыном. Смотрите, одна из книг, которые наиболее там сравнивали, и тоже неформальный апокалипс, с Откровением Иоанна, это, в общем-то, война сынов света с сынами тьмы. Вот, и Гаэль Ядин, наш замечательный археолог, вот, и библеист, исследователь, генерал и политик, вот, и он уже 100 лет назад говорил о том, что как бы тут это явно они друг друга, ну, как бы апокалипс, возможно, Иоанн знал, наверное, эту книгу. Я не знаю, но то есть они тоже ожидали там близкого конца света. И они его как бы там получили в лице Веспасиана, но я имею в виду, что вот вам как бы пример апокалиптического движения, и там можно еще много говорить, опять же, что там характеризует, да, это мировоззрение. Вот. Но образы, откуда эти идут, об этом мы поговорим, там всякие чудовища и так далее, мы поговорим об этом на следующей лекции. Что еще характеризует этот жанр? Это то, что называется «vaticinia ex eventu», пророчество после своего времени. Ну, то есть, когда, например, какой-то там этот, герой, который получает откровение, он, ну, обычно, кстати, то, что характеризует все еврейские практически апокалипсы, это то, что они псевдоэпиграфичны. В том плане, что там, ну, они подписаны не настоящим автором. То есть это Енох, который там до потопа жил, да, 7-й там после Адама, вот, и улетел на небо. Это там Авраам, окей, это там Моисей, это будет там еще там, неважно, Эзра, Барух, они там, короче, популярные, вот, или другие. Но это герои древности, окей? Кстати, в Иоанне у нас исключение в этом плане, что и это, видимо, связано, собственно, уже с новой христианской, как бы, реальностью какой-то, опять же, которая это, возможно, отражает. То есть, типа, они почувствовали, что возрождено пророчество и, как бы, стали не стесняться от своего имени говорить, в то время как, значит, другие евреи считали, что пророчество уже ушло, и поэтому они, как бы, приписывали эти книги героям древности. Но, опять же, все эти классические наши апокалипсы, они псевдоэпиграфичны. То есть, от имени написаны героев древности. А там, как бы, что получается? Что он обычно видит там реальность какую-то, ну, ему рассказывают, там, смотри, вот, история пойдет так, там будет потоп, там будет потом Авраам, избранный человек, потом будет его сын, потом они там это будут в Египте. А потом он доходит до точки, в которой он сам живет, скажем, там, 100-й год до новой эры. И дальше он дает пуш, который он придумывает. Как Иоанн в Откровении Иоанна. Да? То есть он придумывает там, это как бы мы сейчас затронем вопрос, что они курили, потому что я как бы не знаю, ну, там, это можно долго говорить, но есть у нас пару свидетельств. В самом Иоанне у нас есть рассказ про то, как он книжку съел. Вот, она горькая ему чутка была, но потом сладкая, короче. И потом он видел там видение. Опять же, ничего нового, он там продолжал их видеть. Вот, но в книге Эзры, там в 4-м у нас есть история про то, как он ел траву в поле, и потом он видел там всякое интересное. И как он пил там напиток, тоже интересный. Но, опять же, я не знаю, это был там, это, как это воспринимать. У нас не доказано, что они там что-то курили, или что они там потребляли что-то, хотя как бы вполне это возможно. Но, опять же, это все из области спекуляции. Так вот, то есть мы говорим о том, что они псевдоэпиграфичны. И он рассказывает историю, как будто он рассказывает, ну, то он-то древний, да, то есть Ханох откуда мог знать, что там будет во времена Моисея. Но он пророк, так он рассказывает. На самом-то деле автор живет там через 1000 лет после Моисея. Вот, и он прикидывается Енохом. А потом, когда он рассказывает уже своим современникам, то он как бы заработал их, в общем-то, веру в то, что вот он там, книга серьезная, и там рассказывает, как оно было. А потом он, значит, ну, дает пуш, я говорю, и вперед там начинает гнать про то, что будет дальше. Типа, поверьте, идите за мной, да. И Так, кстати, например, Порфирий в третьем веке датировал книгу Даниила. Они, ну, Порфирий был такой, он ненавидел христианство, вот, и был такой у нас неоплатоник, и он это самое, там, уже доказал, что книга Даниила в 165 году написана как, а вот именно так. Ну, потом у христианских и иудейских интерпретаторов заняло еще примерно, там, 1600 лет к тому же заключению прийти и признаться, и то далеко не все признались. Вот, но это как бы факт. Вот. Но суть в том, что вот они так работают, да. В плане Иоанна там у нас нету особенно никакого рассказа про прошлое, у нас есть рассказ про будущее, да. Вот. То есть у нас там особенно про прошлое как бы и нет ничего. Теперь, значит, насчеты апокалиптического мировоззрения я сказал, но там потом вещи еще будут всплывать. Да, то есть важно понять, что мы сейчас не имеем дела, значит, на национальном уровне, как бы как пророки Израиля. Вот, какие-то близкие события, а мы говорим о том, что там есть какой-то потусторонний мир. Теперь я только скажу пару слов, и опять же, поскольку мы несколько раз будут там делать всякие разные видения к разным аспектам, это огромная тема, вот, то я хотел сказать, что, ну, люди, конечно, ломали голову, откуда пошла вся эта вещь, почему вдруг людям стало важно вот это, что будет потом. И тут разные предлагались, в общем-то, варианты, но, например, если мы посмотрим на книгу Даниила, вот вам как бы пример. Это книга, которая родилась во время гонения Антиоха, когда евреев казнили за то, что они соблюдали Тору, то есть праведных казнили, а отступников жаловали, да, и как бы у людей был диссонанс такой, ну, тяжелый, потому что в Торе написано, что если будешь соблюдать, будет все хорошо, и как бы, и будет тебе в этой жизни классно. А тут, наоборот, тебя убивают за то, что ты соблюдаешь. И как бы ученые многие привязывают, например, всплеск всяких поверий насчет загробной жизни именно с вот гонениями Антиоха, окей? Okay? Так вот, книга Даниила, которая видит все эти ужасы, зверей, там, рога и все такое, вот, она тоже, в общем-то, оттуда, то есть она написана была в разгар этих гонений, да? Вот, то есть, видимо, какие-то экспириенсы, которые евреи пережили, вот, потеря независимости, полный, значит, роль пешки тут на международной арене. Армии ходят туда-сюда, грабят, насилуют, там отбирают корову. Корова редко у кого была, но там быков, скажем, там овец там, и все остальное. Вот. И ты еще должен их поить, кормить там. Короче, в общем, евреям живется тяжело. Да, там некоторые даже сказали ученые, что, например, там эти истории про гигантов в книге Еноха, это как бы одна из базисных историй, ну, один из базисных мифов апокалиптики. Что это диадохи там бегают, это как гиганты там. Они, значит, диадохи после Александра Македонского, его генералы, которые забрали его империю на части, там Птолемеи, Селевкиды там, и так далее, да, Антигониды, там Талиды. Вот, они, значит, это, то есть там в Палестине тут бегали. Вот, и особенно Птолемеи, там Селевкиды, Антигониды сначала. И вот там эти армии гонялись друг за другом, громили друг друга там в ходе сирийских войн. И там вот Джордж Никельсбург, который написал такой огромный комментарий на первой Енохе, говорит, я думаю, может быть, это вот память об этих диадохах, там, как гигантах. То есть это, я в это не верю, что это диадохи, но не суть. Суть в том, что, видимо, ну, во-первых, разочарование после возвращения из Вавилонского плена, что там пророк Хагай, Захария и другие пророчествовали, что будет все хорошо, и мы будем там головой, а не хвостом, и что все будет ништяк, когда построим храм. Вот, а храм построили, а там раз, и, короче, ничего не случилось. Вот, и жрецы и такие же коррумпированные, и все скучно, и мы там действительно никакая не голова, а хвост. Вот. И как бы параллельно с этим у нас появляются тексты, которые говорят о небесных реалиях и небесных храмах. Как какой-то герой, ну, как Енох там или кто-то еще, поднимается на небо, и там он видит, что реально происходит-то. То есть он видит трон Всевышнего, он видит там, в общем-то, как устроен небесный храм, и он получает, как бы, ну, практически, ну, иногда с посредником, но иногда и без, откровения, вот, касательно, собственно, мироустройства там и небоустройства. Окей, а также хода всей истории. И там можно долго спорить о социальной функции этих апокалипсов, кому они нужны были, зачем, но мы знаем, что они были достаточно распространены. То есть Новый Завет, в принципе, очень, ну, вообще не только апокалипс Иоанна, да, то есть апокалипс Иоанна там очень мало что цитируется напрямую из Танаха, да, Вот, но очень много терминологии взято из разных мест, да, и из Нового Завета, кстати, там традиции про Иисуса и так далее. Вот, не из Нового Завета, но традиции про Иисуса, там, параллельные вещи. Вот, но, например, из первого Еха у него взято там не меньше, чем из Иезекииля или Даниила, да, или Даниила. То есть эта книга там цитируется в Новом Завете как Священное Писание. Там, мы сегодня будем читать ее начало. Вот, и это то, что как бы он там, в общем-то, говорит. Я надеюсь, что мы будем еще читать, у нас хватит времени. Вот, материала много очень, все очень интересно. Сбился я что-то, секунду. Я вот думаю, может быть, действительно просто... насчет апокалиптических этих движений. Мы видим в иудаизме, я уже упомянул кумранскую секту, там неважно, не будем сейчас спорить, кто они, что они там, сидели они там или нет, да, но как бы люди, которые в эту библиотеку, этой библиотекой владели, они как бы по ходу более-менее верили в то, что там у них было, так или иначе, и там, ну, и плюс еще там часть этой литературы, она сектантская, вот, и вот вам как бы апокалиптическая секта, которая ожидает конца дней, которая все разделена, черное, белое, тут сатана, значит, ангел света, бог, там, мы там люди жребия, там, ангела света, те люди жребия, значит, Велиала прокляты навеки, там, уроды, вот, и сыны тьмы, а мы сыны света. Вот, и все скоро разрешится, будет война, мы победим, и спустится новый Иерусалим с небес. Мы будем, например, говорить, вот один, кстати, еще из примеров апокалипсов, который формально, вот он, кстати, да, есть в Коране, это вот новый, и так называемый текст «Новый Иерусалим». Вот, поскольку у нас в конце Откровения Иоанна есть история, в общем-то, с этим небесным Иерусалимом, то мы также вот об этом поговорим, я думаю, на четвертой лекции. Вот. Но суть в том, что вот вам как бы классическая апокалиптическая секта, да. Теперь, если мы смотрим на персонажей Нового Завета, Иоанн Креститель, вот вам типичный апокалиптик, который там живет в ожидании последних дней, говорит, что там топор уже лежит, вот, только надо, значит, им махнуть, и там Бог, короче, вас всех развеет, там этот, разберет, где пшеница, а где не пшеница, и где он там кого сожжет, и быстро окунайтесь в воду, вот, и, потому что сейчас и он грядет. Опять же, говори намного о связях Иоанна Крестителя, так называемого, почему он стал крестителем, мне как бы непонятна вот эта тема, вот, он вообще окунатель был, там, погружатель. Вот, но суть в том, что был он там кумраном связан, непонятно, возможно, да, но с Иисусом он не сильно был связан. Я имею в виду, Иисус, конечно, был членом его секты, но как бы Иоанн, конечно, там ничего там не говорил, что я там не развяжу тебе сандалии, все такое, это потом все придумали. Но вот вам пример. Когда мы смотрим на всяких разных придурков периода первого восстания, то, что рассказывает нам наш любимый Флавий Иосиф, вот. И он говорит там, какие знамения были, и как люди там, даже когда римляне бомбили храм, они забирались на крышу и ждали знамений и спасения, и знали, что Бог их спасет. До последнего им по барабану было там, что все уже горит. Вот. И как он говорит, что на восстание людей там разные, говорит, пророчества и знамения сподвигали. Но самое главное было то, что, говорит, они раскопали в своих книгах святых пророчества о том, что именно в это время придет из Иудеи человек, кому суждено править миром. И это потом Тацит и Светоний повторяют. Да, ну то есть там однозначно видно, что и Флавий не очень любит показать их, особенно в древностях, как и в общем-то, пророков всяких разных последних дней, этих повстанцев, да, и их главарей. Но в Иудейской войне он еще там не до конца разобрался, как бы, что это стрёмно, ну, римлянам писать такое. И он, в общем-то, показывает, что там у этих всех пророков сумасшедших там были политические цели, в общем-то, да. То есть они там, в принципе, ну, Иисус пострадал, потому что его как бы приняли за потенциального возбудителя беспорядков на религиозной почве, да, то есть вот, и Флавий рассказывает там про многих таких и деятелях. Вот. И как бы можно, в принципе, их всех, опять же, там Иисус был ли он апокалиптик, был, наверное, да, в некоторых вещах, но о нем это там мы меньше будем говорить. Наверное, он был таки тоже этим всем заражен. Вот. И опять же, дело в том, что и интересно, что, ну, как бы евреи подняли три восстания, да, то есть у нас восстание 66-го года, там, 70-го, мы его несколько раз упомянули, когда мы про датировку говорить, потому что, в общем-то, некоторые связали это с восстанием, и явно оно там отражается, но это не значит, что не позже писали, да, вот, и оно явно было там апокалиптически настроено, ну, пойти воевать с Римом, это как бы надо быть чутка не в себе. Вот. Потом евреи подняли второе восстание там в диаспоре, которое 115-118 год, и снесли, короче, в каменный век Ливию, там половину Египта, Кипр весь, там, в общем, уничтожили. И в Месопотамии тоже подняли там бучу. То есть там, ну, там минимум, наверное, 1,5 миллиона евреев полегло. То есть, ну, все общины Египта были уничтожены практически. Вот. Опять же, говорят, что там мессианское восстание было. То есть, это, в принципе, все ученые соглашаются. То есть, они хотели мир завоевать. Они думали, что пришли последние дни, и как раз сейчас наступил тот самый час, когда, значит, надо, ну, взяться за оружие. Там, наверное, были другие причины. Евреям, наверное, было нелегко. Это можно без конца говорить. Но факт, что они подняли это. Теперь потом восстание Бар-Кохвы, которое явно имело мессианский характер. И там приписывают Рабби Акива в Талмуд Иерушальме, что он, значит, там говорил, когда увидел Бар-Козива, он говорил «Га Малька Машиха», что это значит «Царь Машиах», Рабби Акива, значит, говорил, да, то есть что можно о других сказать. И кончилось это печально, но дело в том, что потом мы видим, что евреи от этого отказались. Опять же, мы не знаем, как быстро, потому что не будем вдаваться сейчас в тонкости исследования раввинистической литературы, но, в общем-то, мы говорим о том, что и начиная с Мишны, а это у нас первый документ раввинистического иудаизма, у нас, в общем-то, ну, у нас традиция апокалиптики исчезает, она, в общем-то, забанена мудрецами, да, и тут можно понять, они запрещают там заниматься и выяснением конца, там, дней, когда это будет, там, что будет, это все нельзя делать. Даже какие-то ограничения на изучение мистических текстов, такие как там первая глава Ехескеля, например, там, или, например, Берешит, там, Алиф, да, и так далее. Вот. Но я к тому, что эта традиция мудрецами нашими блаженной памяти, которые выжили эти три дикие катастрофы, то есть восстание так называемое Великое, потом, значит, диаспоры, а потом Бар-Кохвы, то они как бы взялись за голову и сказали «no more». Это нас ни к чему хорошему не привело. То есть, по всей видимости, мы видим, то есть, эта литература, она вдруг исчезает. И воинствующий дух в иудаизме исчезает. Евреи начинают как-то, значит, там искать какое-то существование, собственно, с Римом, да? Вот. Но что касается, например, как раз христиан, то там, ну, как сказал Эрнст Кезиман, был такой немецкий исследователь, что апокалиптика – это мать всей христианской теологии, да, то есть, и мы тут не обязательно говорим про апокалипсис Иоанна, мы говорим о том, что христианство – это изначально апокалиптическое движение, в том плане, что они ожидали последние дни, и что это все произойдет сейчас, и они видели этот так называемый там Christ event, то есть в том плане, что он умер и воскрес, как середину истории и также как отчетную точку истории. Если другие апокалипсы, там, еврейские, которые мы до этого видим, они говорят тебе про прошлое, а потом про будущее, то для Иоанна, в общем-то, ну, точка, с которой он начинает, в общем-то, с его воскресения, из того, что он как бы на небе с ним разговаривает сейчас, вот, ну, после того, как он воскрес, да, не прошлое, а именно то, что будет там, да, дальше. Окей? То есть тут есть как бы некоторые различия, но когда мы говорим вообще про христианство, это типичная апокалиптическая секта. Да? То есть Иисус, ну как бы он там ожидал Царства Божьего, и много про него написано, что он там был, думал, что скоро там как-то это все будет хорошо. Вот. Но он говорил там о всяких разных, и там есть так называемый синоптический апокалипс, в Евангелиях, где он говорит, что камня на камне не останется, и что там произойдет, и там бежите в горы, и все такое. Вот. Что тоже связано с Великим Восстанием. Павел вообще на небо летал, то есть он сам как бы автор апокалипсов. многие ученые, когда там Павел цитирует Иисуса, они думают, брать это за то, что он, ну, цитирует традицию, или это он услышал это, ну, с небес сегодня. Ну, потому что Павел рассказывает там, что он, в общем-то, как бы, вот он говорит, что, сейчас, одну секунду, я открою этот кусок. Это у нас, значит, 2 Коринфянам, 2 послание Коринфянам, 12 глава. Он говорит так, приходится, говорит, хвалиться, не полезно это, ибо я приду к видениям, откровениям Господним. Откровением, то есть апокалипсис. Вот. И знаю я о человеке во Христе, что он 14 лет тому назад, было ли то в теле, не знаю, было ли вне тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. Вот. Я знаю об этом человеке, было ли в теле, не знаю, было ли вне тела, не знаю, что он был восхищен в рай, слышал неизреченные слова, которых нельзя человеку выразить. Да? Говорит, только о нем буду хвалиться, о себе не буду молиться. Но понятно, что он о себе говорит, да? Вот, то есть, вот вам, пожалуйста, значит, то есть, Павел говорил, не все мы умрем, все изменимся. Там люди стали умирать в Коринфской общине, значит, и спрашивают его, ты же говорил, что Иисус вернется скоро. Как это они умирают? Я думал, что мы улетим к нему. Он говорит, не-не, успокойтесь, это типа, ну, не сегодня, завтра, может, будет. Но он думал, что это при его жизни произойдет. То есть Павел что говорил, что нет там мужчины, нет женщины, и зачем там жениться? Потому что он говорил, смотрите, время коротко, и надо Евангелие проповедовать, а вы тут это самое, собираетесь жениться. Вот. И Иисус скоро вернется. И мы-то как бы смотрим на христианство в перспективе 2000 лет, но для них это был, как бы, видимо, очень серьезный кризис, и второе поколение христиан, потому что они ожидали, что он вернется, что, в общем-то, последние дни уже наступили, да, что мы сейчас, как бы, вот, буквально скоро воскреснем с ним. А потом это, значит, вдруг затянулось, и это, ну, отдельная тема, но, в общем-то, как бы, можно говорить о том, что, да, апокалиптицизм, вот этот, ожидание последних дней, воскресение из мертвых, значит, Царство Божие и там все дела, вечный суд, они являются очень важными аспектами христианства, в отличие от более позднего иудаизма. Вот, но иудаизм периода второго храма был пропитан этим всем. И, опять же, это вышло в том, что вот у нас появилось христианство, как мировая религия, это раз. А два, что у нас, в общем-то, раннистический иудаизм от этого отказался. Окей? Вот. И там есть, ну, опять же, можно говорить там про третьего Еноха и так далее. Какая-то традиция сохранилась, но это далеко уже был не мейнстрим, да, это нет те пропорции, которые мы видим в период второго храма. Вот, теперь, значит, что я хотел? Я хотел сейчас начать читать, значит, смотрите, на тему датировки. Вот, я скажу два слова, а потом, может, более подробно там в следующий раз. Теперь, мы видели, что Иоанн представляется как автор, да? Теперь традиция церковная, в общем-то, приписывала это Иоанну Завидееву или Бен Завдай, да? Одному из апостолов Иисуса. На самом деле мы не знаем, да? То есть, начиная со второго века, там, с Юстина Мученика или философа, вот, и через там Иринея и Климента Александрийского, вот, и потом Оригена и Евсевия, они, значит, связывают это все вот с Иоанном Бензавдаем, как апостолом Иисуса, который мы знаем, что он там единственный, в общем-то, не погиб, а умер уже своей смертью в Эфесе. Но эта традиция как бы ничем не подтверждается, кроме церковной традиции, что само по себе мало что значит, потому что ему же приписывается Евангелие от Иоанна и три послания, да, там, вот, и ученые, в общем-то, не соглашаются, что это один человек писал, ни послание, ни и Евангелие, и ни послание, и откровение, ни откровение, и послание. Вот. Кто он, мы не знаем, но он представляет себя Иоанном. Поскольку греческий плохой, и синтаксис там тяжело полагается на библейские обороты и арамеизмы, и гебраизмы, то, ну, похоже на то, что был нашим родным палестинским евреем, вот, который туда, значит, возможно, после восстания как-то бежал. Да? Теперь он, видимо, действительно звали его Иоанн, но мы не знаем, кто он такой. Окей, там была одна, значит, известная комментаторша, профессор с очень странным именем, ее звали Джей Массингберг Форд. Она написала там комментарий по Откровению Иоанна в серии Anchor Bible. Это обычно нормальная серия, серьезная. Она там сказала, что вообще там главы 4.11 это писал Иоанн Креститель. Вот. А значит, то, что там из 12 главы по с 12 главы, значит, по 22 главу это писали его ученики. Вот. То есть, типа, это Иоанн Креститель, оказывается, писал, и там потом Иисуса добавили. Теперь традиция, опять же, церковная говорит о том, что первое, там, Ириней говорит, что писал Иоанн в районе там конца правления Домициана, то есть где-то в 96-м году, да, ближе там к концу правления. Другие ученые, ну, нас, это то, что у нас есть. Некоторые там говорят, что может быть в конце восстания, во время восстания, по разным причинам, но дело в том, что очень сложно на основании даже ну, внутренней информации эту книгу датировать. Потом мы, когда будем разбирать там разные моменты, мы еще задержимся, ну, на 666 и на там этих царях, и на холмах, и на всяких разных других вопросах. То, что ученые обычно пытаются за это зацепиться, чтобы попытаться это датировать. Но я вам скажу честно, что консенсуса нет. Конечно, ну, иногда высказываются разные мнения, и каждый гений приходит и говорит, что я знаю. Вот, но нормальные ученые говорят, что смотрите, мы как бы честно не знаем. Да? То есть нормальные, я говорю, ну, посмотрите, там ту же Ярбра Коллинз, да, или там Лорена Штукенбрука, вот, или того же там Джона Коллинза. И я не говорю, что они там, ну, последняя инстанция, но если собрать более-менее там, что ученые говорят, убедительно мы датировать не можем, но где-то, наверное, это да, середина последнего десятилетия, то есть новой эры при Домициане. Вот. Плюс, что мы можем сказать? Да, наверное, из Малой Азии, откуда-то оттуда. Теперь сейчас мы начнем там это читать. Вот. Одну секунду. Значит, блажен тот, кто читает и слушает слова этого пророчества и соблюдает то, что в нем написано. Те вещи, которые в нем написаны. Потому что время близко. Кайрос энгус. И, значит, Иоаннес тайс эпта эклесиайс. Иоанн семи церквям, которые в Асии, то есть провинция Асия. Вот вы сейчас видите, тут у нас западное побережье Турции, юго-западное побережье Турции современной, но в период, в который у нас написано Откровение Иоанна, это у нас провинция Римская Асия, Азия или Асия. И вот звездочки, которые вы видите, это вот эти семь церквей, в общем-то, Апокалипса. Теперь сегодня это Турция, но тогда это была Римская империя, да? Окей, турок там еще в помине не было. Люди там говорили на греческом. Хотя это Римская империя, но восточная часть Римской империи говорила на греческом. То есть главный язык был. Теперь, в общем-то, вот мы видим там Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия, Лаодикея и Эфес и Смирна. Да? А большими буквами посредине мы видим Патмос. Это такой маленький остров, который у нас находится там в Эгейском море. Это вот один из южных Спарад. И там вот находится монастырь. Это вот монастырь, собственно, Откровения святого Иоанна Богослова, который находится на этом острове Патмос. Окей, теперь далее мы возвращаемся к нашему тексту. Семи церквям, которые в Асии. Хари сумен кай эйрене, да, благодать вам, милость вам и мир, да, апоон кайго эн кайго эрхоменос, от сущего, от того, кто есть, да, и того, кто был, и того, кто при, и того, который придет, и, значит, от семи духов, которые перед его троном. И от Иисуса Христа. То есть до этого, значит, это у нас благословение, которое Иоанн передает от Бога и также от Иисуса Христа. Теперь отношения между Богом и Иисусом Христом тут немножко путанные. Вот, я не хочу в это вдаваться, потому что тут есть много вопросов. С одной стороны, однозначно, автор Евангелия от Иоанна видит Иисуса как некое божественное существо. Вот, и там ему поклоняются, и в общем, то есть он как бы достоин этого. Но с другой стороны, как там, что там, мы потом поговорим о некоторых вещах. От Иисуса Христа, да, свидетеля верного, «гопрототокос тон некрон», да, то есть первородного из мертвых, ужасная, по-моему, формулировка, вот, первородного из мертвых, и правитель, и правителя царей земли, тон басилеон тезгес, возлюбившему нас и освободившему нас от грехов наших, да, и в крови своей, и сделавшему нас царством, там часто переводят почему-то царями, но вообще-то написано именно царством, да, басилеян, кай эпоэсэн эмас басилеян, ерей стой то, жрецами Богу, священниками Богу и отцу его, да, ему, да, ауто едокса, кай то кратос эйстус айонус, то на йону намен. Он говорит, значит, ему слава и сила, могущество, да, правление навеки вечные, или просто навеки, там есть варианты, амен, да, вот, доксология, вот. Иду эрхетай метатон нефлон, смотри, глядите, он идет с облаками, грядет с облаками, да, и увидит его каждый глаз, и те, которые, значит, его проткнули, пронзили, и зарыдают о нем, значит, все племена земли. Да и аминь. Опять же, тут у нас эта часть, вот это идет с облаками, это у нас из Даниила взято. Но и это есть у нас в традиции про Иисуса в Евангелиях, то есть он там что-то говорит на тему, что Сын Человеческий идет на облаках, увидите его. Но это взято из Даниила, это тема Сын Человеческий, который также потом у нас в этих притчах Еноха, где это Енох, и он там Машиах, Мессия. А то, что увидит его каждый глаз, это взято из пророка Захарии. Вот. И он говорит, «Эго эми, то альфа, кай, то омега». Есть альфа и омега, говорит Господь Бог. Да? Теперь, опять же, кюриос, имейте в виду, и тут проблема в том, что Иисуса стали называть очень рано кюриос, но вообще-то кюриос в септуагинте, да, ну, кюриос это будет Адунай, Господь. Когда переводили на греческий септуагинту, так там они Яхве перевели как кюриос. Ну, как у нас в еврейской традиции полагается там не произносить имя Бога, а говорят Адунай, а некоторые там говорят Элюким, там, или еще что-нибудь такое. Вот. И тут вопрос, потому что народ обращался к Иисусу кюриос, так тут тоже расплыты как бы границы. Кюриос, что имеется в виду? Имеется в виду, что он Яхве, и как бы вроде как, ну, в некой степени да. Окей? Говорит Господь Бог, «Го он кай, го эн кай, го ерхоминос», тот сущий, да, тот, который есть, и тот, который был, и тот, который придет, пантократор, вседержитель, говорит, я Иоанн, эго Иоаннес Уадельфос, я буду переводить, там важные вещи, буду задерживаться на греческом. Я Иоанн, брат ваш и, значит, сообщник, да, сункуинонус, в бедствии, да, в бецара, то есть энтеклипсе, в угнетении, и царстве, кай басилея, кай упомоны, и в стойкости в Иисусе, там, да, оказался на острове, называемом Патмос. И диатон логон тутеу, из-за Слова Божьего. Да? Ну, как вот по-русски можно сказать, из-за Слова Божьего, пойди узнай, что он имел в виду. И сейчас я поясню, что там ученые думают. Кайтен мартуриан Иесу, и свидетельство Иисуса. Да? Из-за Слова Божьего, и свидетельство Иисуса. Вот, он оказался на Патмосе. Теперь, уже отцы церкви говорили о том, что, тут два варианта возможно, я имею в виду тех же самых Иринея там и так далее, Гипполита там и Оригена, что он попал туда из-за того, что из-за своей миссионерской деятельности. Опять же, это тоже можно интерпретировать двояко. То есть, либо он поехал туда миссионерской деятельностью заниматься на Патмос, да? Либо его сослали туда за миссионерскую деятельность. Ну, то есть, не всех христиан там, видимо, казнили, вот, некоторых могли как бы сослать, что тоже, ну, были у нас там истории, каторги, рудники, все такое. Но дело в том, что мы не знаем, у нас нет свидетельств о том, что на Патмос ссылали в то время. Да, там делать особенно нечего, маленький остров. Там монастырь сейчас есть, там с 11 века, поэтому там движуха. Вот, а так там типа делать нечего. Он маленький, пустынный и как бы in the middle of nowhere. In the middle of a big, big blue sea. Вот, но там есть острова посимпатичнее. Вот, проповедовать, опять же, если он там поехал, кому проповедовать? Там типа мало народу живет, даже сейчас. Мы не знаем, да, но, в общем, остров, это вот у нас Южные Сфарады, как он туда попал, непонятно, а то, что он говорит из-за слова, то есть, как я сказал, это может быть, потому что его сослали, а может быть, потому что он поехал проповедовать, но ни то, ни другое, как бы, никто доказать особенно не может, вот, и он говорит, значит, 10 стих, он говорит, я был в духе, в день Господень, энтей куряки и мэра. Теперь, что имеется в виду в духе? Там непонятно, что такое в духе святом, на меня снизошло, или я был в своем духе, или имеется в виду, что я был в экстазе, в трансе, то есть в каком-то там altered state of conscience, или это имеется в виду все-таки дух Божий? Ну, тут непонятно, это ученые не знают. Вот. Куряки и мэра в день Господень имеется в виду, конечно, воскресение, да, и каикуса уписо му фонен мегален ос сальпингос лигусес. И говорит, я услышал за мной громкий шум, голос, да, как будто труба, да, говорит. Вот. И он говорит, и он слышит, так от, он говорит, гоблепейс грабсон из Библии, то, что говорит, ты увидишь, то, что ты видишь, напиши в книгу. И пошли семи церквям. Ну, экклесия, опять же, слово экклесия в Торе, оно иногда переводит, оно обычно переводит понятие, еврейское слово «эда», да? Вот. А второе слово «кахаль», оно переводит и «эда», и «кахаль», да? То есть, и второе слово я имею в виду синагоги. Обратите внимание, сегодня мы доберемся до туда. Но это интересно, что одно слово, которое... Это все собрание Израиля. Кахаль Исраэль, да? Или Эдат Исраэль. У нас есть в Торе, например. И, как я сказал, эти оба слова, они переводят... то есть, ну, Клесия переводит Эда, а синагога переводит и Эда, и Кахаль. Это интересно, что потом это как бы изначально это была одна сущность в Торе, да, и эти слова туда применили переводчики септуагинты, евреи, а потом они как бы разделились, получилось, что у нас есть церковь, есть синагога. Вот. Но это интересный как бы факт, и я считаю, достаточно любопытный. Вот. Так вот, дело в том, что тут мы увидим, что тоже будет синагога, а тут пока говорит экклесия, да, то есть это, собственно, эти церкви. День Шаббата. Ну, псадан Сабава, пусть будет день Шаббата. Вот. Так вот, он говорит, то, что видишь, значит, в книгу напиши, и пошли семи церквям, общинам этим. Вообще это происходит слово-то от эклего, то есть выбирать. Да, экклесия – это как бы избранный народ, то есть избранная компания. Вот. Эйс Эфесон, значит, в Эфес, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сарды, в Филадельфию и в Лаодикею. Как мы сказали, это все города римской провинции Асия, которые находятся на, в общем-то, ну, в западной части Малой Азии, то есть современной Турции, окей? Вот. И он говорит, я оглянулся посмотреть, откуда голос, да, который говорил со мной, и, обернувшись, увидел, значит, семь лампад, да? Ну, вообще, вот это слово «люхния», да, «Эйдо непта лухниас хрустас» – «семь золотых светильников». Это тоже это слово в Танахе, я имею в виду в Септуагинте, в греческом переводе, да, оно это самое, переводит и практически исключительно слово «менора». Да, то есть он увидел там семь менорот. Какие они были, это вопрос, но он увидел там семь светильников. Кай эн месой тон лухнион, и посреди, значит, этих светильников, гомойон гуйон антропу, некий, похожий на сына человеческого, одетый в длинную до пят одежду и опоясанный, значит, на груди золотым поясом, да, вот, а голова его и волосы его и белые, как снег, как шерсть, извините, вот, белый, как снег, а глаза его, значит, как пламя огня, и ноги его похожи, значит, и меди раскаленной, и как в печи, да, и голос его, как голос многих вод, вот, и в правой руке своей у него было, значит, 7 звезд, и изо рта у него исходил меч обоюдоострый, вот, и лицо его, как солнце, которое светит, значит, на пике силы своей. И когда я увидел его, я упал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня правую руку и сказал, говоря, значит, не бойся, да? Я есть первый и последний, и живой, живущий. И я был мертвым, да? Они тут переводят, оказался мертвым, и вот живущий. Чудо. Вы понимаете, кстати, что септуагинта – это примерно вот такой перевод. Его греки вообще не читали, потому что септуагинта изначально – это тоже был подстрочник, видимо. Он не был предназначен для чтения независимого, он был предназначен для чтения вместе с Танахом, вот, и, то есть на иврите, на арамейском. Но постепенно он стал автономным, евреи забыли там иврит в Александрии и в Египте. И они стали читать это как литературу, но это ужасно, это читать невозможно. Греки там не читали до того, как христианство появилось, тогда им нужны были уже как бы, ну, орудия, чтобы воевать с христианами, так они стали читать. А до этого никто это не читал. Вон, в сборнике Менахема Штерна, до там, того, как стали атаковать христиан-язычники, никто не читал септуагинту. Вот так и здесь, то есть это, в общем-то, я и живущий оказался мертвый, и вот живущий. Да, живущий на веки веков, вот, и имею ключи смерти и ада. Да? Напиши, итак, напиши, значит, ты, то, что ты видел, да, и то, что есть, и то, что будет, произойдет после этого, вот, тайну, то есть томустерион, то есть мистерию, тон эпта астро, он говорит, эти мистерии этих 7 звезд, которые ты видел в правой руке моей, вот, из 7, значит, светильников золотых, 7 звезд, это, говорит, ангелы 7 церквей, то есть это вот провинция Азии, которую мы перечисляли, и подсвечников, значит, 7, вот, это 7 церквей. То есть тут интересно, он на самом деле сейчас обращается, сейчас мы увидим, той ангелу тес эн Эфесо Экклесиас Грапсон. Он говорит, пиши ангелу и церкви в Эфесе. Почему ангелу? Да, то есть непонятно, почему ангелу, но это не единственный случай, когда в апокалипсах у нас, в общем-то, человек обращается, ну, Бог, или какой-то там ангел заповедует человеку писать что-то и послать это там, передать это кому-то сверхъестественным, ангелам, например, падшим в книге Еноха. Там Ханох приносит им, значит, осуждение от Бога, потому что они просили, чтобы он подал их петицию, а он приносит им обратный ответ, что они не будут помилованы. Да, но опять же, почему именно ангелам? Так появляется такая идея, что ангелы не только там, значит, тут между Богом и людьми как-то ведут какое-то посредничество, но также у групп людей определенных есть там какой-то ангел-хранитель или там наблюдает за ними, как Михаил, например, наблюдает там за народом Израиля, да, вот, он как бы национальный ангел там, или там у них есть сферы какие-то разных, скажем, ответственности разные. В книге Даниила там идет разговор уже о Михаиле и о других там всяких небесных правителях, вот, то есть, видимо, имеется в виду, что у этих церквей там был какой-то свой небесный, значит, там, типа, прототип, вот. Он говорит, ангелу церкви в Эфесе, вот, напиши, так говорит тот, кто держит 7 звезд в своей правой руке. Я думаю, что, я на самом деле думал, может быть, я покажу там один текст, и просто как бы для параллели, что такое, в общем-то, у нас апокалипс, вот, и как оно выглядит, да, то есть кроме откровения Иоанна. То есть один из наиболее, как я уже говорил, важных апокалипсов, это первый Енох, вот, но первый Енох, это, как я сказал, также не один, не одна книга, это несколько книг, также называется Эфиопским Енохом. Начинается он очень красиво, да, и потом мы будем там читать Откровение Иоанна, и вы увидите много параллелей, но, в общем-то, нет никакого сомнения, что образы, точно так же Иоанн, как и заимствовал из там Ехескеля или из книги Даниила, он также заимствовал их из Еноха. И вот там он, в общем-то, главная фигура. Некоторые ученые на данный момент полагают, что вообще, может быть, там были какие-то направления иудаизма, которые считали, что Енох у них главный, а не Моисей. Да? И вот эта книга Еноха первая, это типа такое пятикнижие, значит, енохическое, а не Моисеево. Слова благословения Еноха, которыми он благословил избранных и праведных, которые будут жить в день скорби, когда все злые и нечестивые будут отвержены. И отвечал и сказал Енох, праведный муж, которому были открыты Богом очи, что он видел на небесах святое видение, чего показали мне ангелы, его показали мне ангелы, и от них я слышал все и уразумел, что видел, но не для этого рода, а для родов отдаленных, он же типа жил там до потопа, которые явятся. Об избранных говорил я, и об них беседовал со святым и великим, с Богом мира, который выйдет из своего жилища, и оттуда он придет на гору Синай, и явится со своими воинствами, и в силе своего могущества явится с неба. И все, все устрашится, и стражи содрогнутся, стражи это эти Ирим небесные, эти ангелы падшие. Но они не обязательно должны быть падшие, да? Здесь обычно они падшие. И великий страх и трепет обоймет их до пределов земли. Поколеблются возвышенные горы, и высокие холмы опустятся, и растают, как сотовый мед от пламени, земля погрузится, и все, что на земле погибнет, и совершится суд над всем и над всеми праведными, но праведным он уготовит мир, и будет охранять избранных, и милость будет господствовать над ними. Они все будут Божьи, и хорошо им будет, и они будут благословлены, и свет Божий будет светить им. И вот он идет с мириадами святых, чтобы совершить суд над ними». И он уничтожит нечестивых и будет судиться со всякой плотью относительно всего, что грешники и нечестивые сделали и совершили против него. Окей. Да, к сожалению, мы не успели сегодня разобрать всякие разные эти послания к церквям. Вот, мы об этом поговорим, значит, в следующий раз придется, потому что там это хотя бы несколько слов надо сказать. Вот, и про всякие разные ужасы, которые там рассказывают, значит, и Николаиты, там, и Изевель, и Бильам, вот, и гонения, и страдания, которые там переживают и члены, в общем-то, этих и церквей. И дальше уже продолжим мы обсуждать и сами видения, но как бы будет также введение в разные другие вопросы. Вот, а сейчас я был бы рад ответить на ваши вопросы. Да. А, вот. Вот, вопрос такой. Если евреи времен второго храма поднимали восстание, что якобы предчувствуя конец света, в чем смысл этих восстаний? Успеть захватить власть на этом свете и этим обеспечить себе некую благодать в ином мире или основные причины иные? Спасибо. Хороший вопрос. Смотрите, дело в том, что ну, как бы ожидание конца света, оно в разном может выразиться. И как бы то, что евреи поднимали восстание, это же не то, что как бы высечено в скале должно было быть, да? Это так получилось. И как бы нет, невозможно отрицать факт того, что там это, ну, эти апокалиптические настроения, они сыграли роль, да? Это как бы тут нужно, не нужно к гадалке ходить, это понятно. Но дело в том, что, опять же, Павел апостол, например, вот он... Как вы говорите, не, ну, он не считает, что надо воевать. Он, например, говорит, надо проповедовать Евангелие. Он такой же апокалиптик, как эти, да, только он живет вообще уже в другом мире. Он там видит откровение или говорит, наше гражданство на небесах. Вот, то есть, что тут париться, что тут воевать за что-то, когда там все будет хорошо, и это вопрос времени, а мы должны тем временем только людям проповедовать, потому что завтра будет всем как бы капут. И кого мы спасем, того спасем, а кого не спасем, те сгинут. Так что мы должны работать, как бы, потому что Иисус завтра вернется. Да? То есть он не идет воевать. Он вообще, его не волнует Римская империя, как ни странно. Вот евреев волнует, а его нет. То есть разные могут быть, не обязательно эти апокалиптики шли воевать. Но с другой стороны, мы, да, видим, то есть, что как бы, ну, ты, например, тебе пришли, сказали, смотри, там вот, древние пророчества говорят, что там из нашей страны, вон, смотри, вот, в эти дни должен выйти там Машиах. Вот, я знаю одного, он похож на Машиаха. Да, пойдем послушаем, что скажет, куда он нас поведет. А он, оказывается, там мертвых воскрешает, больных лечит, глаза слепым открывает, паралитиков разгибает. Вот, и сам, походу, тоже на небо летал уже несколько раз. Как в Кумране, это ты, ну, это у Мортона Смита есть замечательная статья, как два летали на небо, и Иисус, и автор 4Q 492, да, там и учитель праведности, этот предводитель их, тоже на небо летал и говорил, что он Бог там самый крутой, который есть. То есть, но с другой стороны, если там тебе, и они приписывали этому учителю праведности, что он знает все, ну, что это все, он все интерпретирует всех пророков, как будто это про их секту. И это все так и должно быть, потому что пророки ничего не понимали, только наш этот лидер сектантский понимает, да, вот. И с Флавия мы видим, он говорит там про колдунов и обманщиков и шарлатанов, которые вводили в народ исступление обещаниями там знамений свободы и всяких других там символических действий. Например, махну палкой, Иордан расступится, мы пройдем по суху. Или махну рукой, стены Иерусалима падут, мы войдем туда внутрь там и так далее. Да, то есть потом как бы, а что не ускорить? Вон эти кумраниты в сынах света, война сынов света с сынами тьмы, они там, ну, это как бы все фикция, да, это там их грезы были, как будет война последних дней, но они про себя писали, это война, где они будут участвовать против всех сынов тьмы, и они победят, да, то есть они, для них это все было очень, как бы, ну, остро стоял вопрос, да. И, то есть, ну, это все еще сопряжено с мессианством, с ожиданием того, что... Потом у нас есть куча, ну, у нас немного мессия упоминается в литературе второго храма, небольшая категория, там, не центральная особенно, как в отличие от того, что многие думают. Но мы знаем, что восстания были мессианские, то есть там либо так или иначе люди придавали на царскую власть. Да, что такое царь в Израиле, ну, как бы это все знают. Да, и, то есть, это одно и то же. И, то есть, ну, если ты как бы хочешь помочь Богу, так иди, вон, мы на самом деле хотели кино показать. Семен, у нас есть время на кино или нет? Потому что это вот, если вы хотите посмотреть, что такое апокалиптика сегодня, да, и как это выражается, в общем-то, вот, то Семен говорит, нет, ну, я понимаю, хорошо. Вот, посмотрите, там будет ссылка на то, как Питер Куин из сериала «Homeland» объясняет, какая, значит, стратегия была у этих хлопцев из запрещенной в России террористической организации под названием «Исламское государство». Вот. Потому что это типично это. Коран – это не апокалипс формально, да, но как бы это то же самое, это оттуда все выросло. То есть можно говорить о том, что на самом деле апокалиптика не только мать христианской теологии, но она также и мать исламской теологии. Да, потому что, ну, как бы это, в общем-то, вот, там это все обострено еще больше. Окей. Вопросы. Не создает ли для вас трудности достаточно независимая позиция в интерпретации древней истории, секулярное мировоззрение в общении с религиозными исследованиями в современном Израиле? Как бы... Причем здесь религиозные, как бы, исследователи, нерелигиозные. Мой научный руководитель в еврейском университете, он ортодоксальный еврей. Вот. Я иногда его понимаю, и он меня намного лучше, чем там мои друзья, или я понимаю, он понимаю его лучше, ну, как бы, чем его там рав, да, вот. И там в его синагоге его мало кто понимает, а я понимаю, о чем он говорит. Вот, то есть это как бы, если ты ученый, ты ученый. Второй мой научный руководитель там из Мюнхена, он христианский пастор. Вот, и как бы никогда у нас не было никаких, нету это между серьезными людьми никаких терок на тему науки, вот, если есть, то это как бы ни о чем. Но я никогда не сталкивался нигде, никогда, ни в каком контексте с тем, чтобы какие-то мои мнения там, ну, кто-то пытался фильтровать. Там, ученые могут соглашаться, не соглашаться на научных каких-то там основаниях, да, но не на основании того, что я там в Бога не верю. Я атеист, и что? Типа я что, обязан быть верующим человеком? Нет, в Израиле как бы я столкнулся с полной свободой в плане научных своих изысканий. Христос в одежде первосвященника, может ли Бог, пусть и Бог Сын, исполнять обязанности первосвященника? Что имеется в виду? Ну, смотрите, во-первых, там же это, во-первых, да, но дело в том, что у нас уже в послании к евреям Иисус, он первосвященник. Да? Понимаете, когда Иисус воскрес, да, ну, я имею в виду, я не знаю, что там было, но я имею в виду, что его ученики в это поверили, что он воскрес, то они стали думать, кто это был. И это, в общем-то, был главный триггер для того, чтобы, ну, для мифологизации его образа. А как они могли его интерпретировать? С помощью современной еврейской мифологии. То есть они взяли всякие разные там образы, и, не знаю, скажем, там Логос, или там Мессия, или там Малькицедек, мудрость Божья и так далее. Они нахлобучили это на него. В том числе, Малькицедек как первосвященник. То есть Иисус, он царь, с одной стороны, из дома Давида, так как он может быть куэн? И вот таким образом обходит это, значит, автор послания к евреям, говорит, он также и первосвященник по чину Малькицедека. Потому что Малькицедек еще до этого был, вот, и даже Авраам там ему кланялся и давал десятину, значит, он, типа, круче, чем Авраам, поэтому он круче, чем Аарон. То есть, а поскольку первосвященник большая фигура в иудаизме, там есть традиции про небесных первосвященников, понятно, что на Иисуса эту одежду тоже надо было надеть. Вот. То есть, это огромная тема. Вот. И, значит, теперь, извините, я просил, когда в связи с чем заканчивается апокалиптическая традиция у евреев. Апокалиптическая традиция у евреев не заканчивается. Вот, она не заканчивается. Я сказал, что просто она немножко становится маргинальной. И если мы смотрим на период второго храма, мы видим, что там было много книг подобного рода. Вот так оно выглядит. У нас есть свидетельства о группах, которые следовали подобной идеологии, таких как ранние христиане разных толков, но они все были апокалиптики. Вот, и такие секты, как Кумран, и такие группы, которые породили там книгу Юбилеев, книгу Еноха и всю эту литературу вокруг Еноха. Да? И мы видим восстание, мы видим беспорядки, и мы видим, что все это на религиозной почве. Да? То есть вот как в том кино, которое мы не успеем посмотреть. Потому что эти ребята хотели, чтобы начались последние дни. Они верили, что они уже тут. Так надо помочь, надо всю эту тему надо раскрутить. И когда евреи огребли три раза очень серьезно, как бы катастрофически тяжело, и погибло очень-очень много людей, и целые общины были уничтожены. То есть мы говорим о том, что в Египте, представьте себе, там евреев было миллион, да, и в Кирене еще там пару сотен тысяч, и вот всех их не стало, там до 4 века евреев больше не было. До этого там Александрия, это был еврейский Нью-Йорк, а теперь там, ну, как бы стала пустыня. И это было печально. И люди, которые из этого пепла поднялись, они сказали, как бы вся вот эта идеология, вся вот эта вот, все эти спекуляции насчет мессии там и всего вот этого, как там Рабану Йоханану бен Закаю приписывают традицию. Ну, там все, что про него рассказывают, но не все, но много, оно позднее очень. Но неважно, ему говорят, там, он говорит, когда, значит, ты там дерево сажаешь, и тебе придут, скажут, Машиах идет. Ты сначала, говорит, дерево-то посади, а потом иди Машиаху скажи привет. Ну, что не надо никуда бегать, потому что все эти товарищи, которые говорят, что они Машиахи, они нас до добра не доведут. Он, если Машиах придет, он явится точно, как бы никуда не это самое, дерево посади, потом иди к нему. Вот. То есть они просто от ужаса и травм, да, они как бы решили, что надо со всем этим кончать. И слава Богу, ну, как бы у них не было другого выбора, да. И у христиан не было выбора просто продолжать нормально, так они дальше питались этими образами, потому что до 4 века их убивали. Вот. Апокалипсис, он об этом на самом деле. Он об ужасе Римской империи для христиан, как они это видят. Да? То есть они видят эту опрессивную силу, эту угнетающую, которая, значит, тут, значит, ну, ставит им угрозу смерти, потому что там кесарь, а у нас Христос. Вот. И за кем пойдешь? И как вот, ну, Христу поклоняться, и чтобы кесарь не убил за это. Да? И поэтому это демоническая сила. Вот, и все эти образы, они, в общем-то, об этом, да, вот, окей. Ангелы в апокалипсисе, Иоанна, это точно ангелы, да, наверное, это все-таки имеется в виду ангельские существа, потому что там ангелы упоминаются много раз, Вот, и в данном случае, видимо, действительно имеется в виду как бы ангелы-хранители, какие-то там представители этих общин, да. Но это, да, вы правы, конечно, что Малах это может быть просто гонец, там, человек, но в данном случае нет, это имеется в виду, тут все происходит на метафизическом, как бы, уровне, да. Вот, можно сказать, что связь и видение Иоанна, кем мы параллели из Невиим. Можно ли сказать, что связь видения Иоанна, кем бы он ни был, и параллели из Невиим свидетельствуют о преемственности пророчества и правдивости видений? Это вы загнули, конечно, далеко. Нет, нельзя. Как бы правдивости в каком плане? Типа, что это все реально предсказывает будущее? Ну, смотрите, для некоторых это священное писание. Я на это не посягаю. Вот. Но я тут для того, чтобы рассказать, как бы, как это все придумали. Вот, и какой контекст там этого всего был? Это же, ну, это литература древних людей в экстремальных условиях, которые как бы верят в сатану, в духов, чертей, в воскресение из мертвых и в то, что можно, то, что там это Сын Божий спустился с небес, воскрес из мертвых, улетел обратно, скоро прилетит, нас всех спасет. Что у нас есть грех, который нас убивает, и типа это нужно нам от него спасение, и т.д. и т.п. Как бы, ну, это подразумевает целый ряд различных как бы предпосылок, ну, вот, и так что какая правдивость? То, что вы говорите сейчас, является в том, что все времена были люди, которые умели воспользоваться ситуацией. Что вы имеете? Это я не понял, но неважно. Так, ссылка. Христианская апокалиптика как-то повлияла на развитие иудейского представления о временах Машеха. Я не думаю. Смотрите, дело в том, что я, не, ну да и нет, но только я вам скажу, что имеется в виду. Нет никаких свидетельств, что евреи читали там какие-то христианские апокрифы или откровения Иоанна. Ну, то есть, может быть, какие... Откровения Иоанна тоже направлено этим общинам, там были евреи. Но я имею в виду евреи, которые не верили во Христа. Да, и, может, кто-то и читал Откровение Иоанна, но как бы нигде у нас нет свидетельств, что там, например, в Талмуде, в Мидраше, каких-то отголосков напрямую, да, что там заимствования какие-то или там полемика напрямую, да, нет. Окей? То есть нет свидетельств, что там евреи читали Откровение Иоанна. Теперь, если не читали Откровение Иоанна, подавно не читали там всякие Откровения Петра, Откровения Андрея, Марии там и так далее. Вот, это и так мало кто читает, вот, до сих пор. Но и если мы поговорим об апокалиптике, как бы, потому что мы будем говорить там о тысячелетнем царстве, да, и это до сих пор там спор среди там всяких фундаменталистов в Америке, например, домиллионисты, там миллениалисты, там миллионилисты, там, короче, неважно, там, ветеринарим якорим. Вот, так дело в том, что в IV веке, когда Константин начал, ну, легализовал христианство, ну, он легализовал там все культы, но я имею в виду христианство, в общем-то, имелось в виду, чтобы его оставить в покое, и потом стал его продвигать дальше, да, то уже, в общем-то, при нем, там, его придворные историки Евсевий начинают говорить о том, что, в общем-то, наступило это тысячелетнее царство, когда Христос, значит, будет царствовать на земле перед тем, как, значит, там потом еще отпустят сатану, это в Откровении, да? Иоанна. И тогда уже потом Христос, значит, его в конце через 1000 лет убьет. И тогда наступит уже, значит, рай. Окей? Так и они стали говорить, что, в общем-то, ну, вот этот век церкви, это Августин особенно тему потом распиарил, что, в общем-то, с приходом Христа как бы начинается правление, там, вот это тысячелетнее. И когда они стали говорить о том, что, в общем-то, наступили мессианские времена, да, а это уже давно известно, что иудаизм и христианство – это религии IV века. То есть мы до IV века, как там вот Боярин выступал недавно, по-моему, на Эшколот, он давно эту тему толкает, и я не могу сказать, что я во всех деталях с ним согласен, но как бы он молодец. В принципе, что до IV века там часто непонятно, где границы между иудеями и христианами. И в этом плане, и это Ньюзнер уже говорил там 1000 лет назад, и многие другие развили, что, обратите внимание, у нас нету Машеха в Мишне, да? Там один раз упоминается Машеха, типа Бейквады Машеха Хуц по Изге, что на арамейском, причем вся Мишна на иврите, тут, значит, у нас пара слов на арамейском, и вот они, пожалуйста. То есть это поговорка, что, значит, там, ну, когда Машех, перед приходом Машеха, Хуцпа, да, то есть там будет балаган. В общем, наглости. Народ станет наглый. Вот. То есть Машиах вообще не функционален в Мишне. Он появляется там в Иерусалимском Талмуде. Вот. Иерусалимский Талмуд как раз период, когда Константин начинает все это пихать. То есть, когда христианство меняет свою ситуацию в Римской империи, вот, а тут можно говорить об апокалиптике, потому что это все, как бы, они стали интерпретировать, вот, Христос теперь правит, и стали к евреям приходить и говорить, вот, смотрите, там, вы говорите, он там сын какой-то непонятной женщины, там, которая спала с легионером, а мы говорим, он Машиах, и вон император ему поклоняется, что сейчас скажете? То есть, тогда у евреев появляется, например, их, как бы, ответ и турецкому султану, вот, в плане некого развития эсхатологии. В Мишне нет эсхатологии. В Мидраше Аллаха нет эсхатологии. Ну, можно, конечно, сказать, что это немножко другого плана произведения, не галахический там, да, вот. Но вдруг у нас появляется в Талмуде там какая-то эсхатология, телеология и мессианские воззрения, вот. И как бы они, в принципе, некое зеркальное отображение того, что говорят христиане. Вы говорите так, мы говорим иначе, да. У нас тоже будет Машиах, но не такой, как у вас. Окей? В этом плане, конечно, можно. Почему в более поздние времена, например, в Византии не было продолжателей Иоанна новых апокалипсов? Кто сказал, что не было? Были? Как бы были... А, да, кстати, я забыл сказать, что еврейская апокалиптическая традиция, она не вымирает совершенно. Плюс мы же не знаем, что там люди писали, потому что христиане перестали сохранять еврейскую литературу после второго века новой эры. А то, что из еврейской литературы выжило, так это то, что мудрецы наши сохранили. А мудрецы были люди как бы, ну, не то, что идиосинкразичные, но у них как бы свой был шкаф иудейский, да, иудейских книг. Вот. И далеко не все туда, типа, было вхоже. А то, что евреи писали там тем временем наверняка, оно просто не сохранилось, потому что христиане сохранили, и евреи не сохранили. Окей, то есть, потому что евреи потом все стали раввинистические. Но у нас есть там книги, например, там, «Эхалот Рабати», это то, что называется «Третий Енох». И там традиции про Еноха развиваются. То есть где-то на там обочинах этого движения все-таки там эта традиция продолжала существовать. Да? То есть каирская гениза там показывает, что там могло быть, всякие магические книги и так далее и тому подобное. Да? Но как бы, то есть она никогда не умирает. Там, да? Там у нас есть Сефер Зерубавель, который вполне в раввинистической традиции, но он также, он, в принципе, можно, он не апокалипс, но это как бы, можно сказать, апокалиптическое видение. Да? Это уже там поздней античности, то есть, возможно, там 7 век новой эры, да, скорее всего. То есть эта традиция никогда не умирает, но она как бы намного становится более маргинальной. О, ну, так давайте заканчивать. Вот, я бы, конечно, продолжил еще, но у нас тут есть определенное количество времени. Вам спасибо всем за внимание. Надеюсь, что мы через неделю встретимся. Вот, и поговорим. Да, кстати, насчет домашнего задания, друзья. Ну, как бы минимум прочитайте Откровение Иоанна, да? Вот, и прочитайте его все, да? Теперь еще, посмотрите, там я сегодня хотел всякие показать, ну, типа хендауты. Вот, там есть несколько снимков из первой книги Еноха, а также есть из, ну, мы еще оттуда будем читать. Но если вы почитаете заранее, это будет лучше. Вот, там Эзра 4 или там 3 он называется, но неважно. Плюс, например, там, что еще я туда клал? А, и там есть список литературы, Семен вроде сегодня закачал. Опять же, ну, там многие из книжек хороших доступны онлайн, если вам интересно, но, в общем-то, главное, чтобы вы прочитали Откровение Иоанна. Теперь насчет перевода. Смотрите, на русском, наверное, лучше всего читать, ну, Кассиана, да, епископа Кассиана, он есть в сети. Вот. Но если вы можете на греческом, конечно, лучше на греческом, да. Вот. И что еще? Ну, более-менее вот так вот, да. Если готовьте вопросы разные, вот. И ящики, в котором ссылка, на которые ссылка была, я думаю, что да, наверное. Вот. Все, спасибо вам, друзья.